Добрый день, начинаем программу «Дифирамб». Впервые мы работаем в таком странном формате. Я далеко от своего гостя. Мы с ним общаемся с помощью телекинеза. Юрий Арабов в нашей студии. У микрофона Ксения Ларина. Здрасте, Юра. Приветствую вас.
Здрасте, матушка Ксения. На кого ж ты нас оставила? Ты что вообще делаешь? Как ты могла дезертировать вообще с фронта либерализма? Мы все осиротели, просто да нехорошо. Я просто удивлен такой позицией.
Ну что, нет, я остаюсь с вами. Душою с вами, телом далеко.
Телекинеза вы с нами. Ну ладно, я как специалист по телекинезу смирюсь с этим.
Юр, ну, надеюсь, что мы все равно проведем в дружеской обстановке наш сегодняшний разговор, как обычно это у нас бывает.
Мы должны веселой обстановке провести, поскольку передача скорбная, в общем, в студии. Я считаю, что мы должны чуть-чуть повеселиться с вами.
Ну, хорошо, тогда начнем с веселого.
Да, давай, с самого веселого.
С самого веселого, да. Это столетие Октябрьской революции. Я прекрасно понимаю, что для вас это историческое событие важное и значимое, тем более много литературных трудов вы ему посвятили, да, и сценариев, связанных с этим временем. Поэтому у меня к вам первый вопрос. Как вы думаете, чем вы объясняете такое странное, почти вызывающее молчание государства на эту тему? Почему нет никаких событий, никаких конференций? Я уж про парады я не говорю, бог с ними, но хотя бы как-то попытаться осмыслить эту дату и осмыслить это событие.
Неверным пониманием революции. Революция до сих пор воспринимается власть имущими с помощью философов и прочих мыслителей, глубоких и неглубоких, как такой авангардистский проект. Проект по модернизации, который привел крови, который расшатал традицию, расшатал духовные скрепы и так далее. Это ошибка. Подобное описание революции, ну просто оно, как бы вам сказать, ну вот противоречит, скажем, моему опыту. Я же, по-моему, 38 лет прожил в Советском Союзе, и могу опираться на собственный опыт, но и кроме того, я же еще что-то читал, у меня высшее образование. Вы знаете, нет. Действительно, видимо, Ленин, как я понимаю, был увлечен модернизационным проектом. Про Сталина не скажу. Сталина я знаю меньше, трудов его не читал, вот, но так знаю более поверхностно. По факту, это не модернизационный проект, это консервация патриархальности в индустриальную эпоху. Звучит странно, но я постараюсь вкратце, да, это на самом деле надо лекции по этому поводу читать. Я довольно много же думаю, мне приходится голову пока не до конца отняли, мне приходится думать над этим, над всем. Да, внешняя индустриализация, ну да, заводы, вооружение, репрессии, прежде всего по отношению к крестьянству в России, не в других соцстранах. В других соцстранах другой был коммунистический путь. Ну, казалось бы, модернизация, но по сути это была консервация, потому что главное от патриархального общества осталось нетронутым и укрепленным. Это коллективистские семейные связи, консервация, и консервация авторитета отца, вождя, главы рода. Такого понимания, насколько я знаю, в общем, нету в обиходе, и голос мой вполне можно принять за голос сумасшедшего. Но я предлагаю просто мыслить, я предлагаю отойти от схем и отойти от желаний участников процесса Октябрьской революции. Вот желание Ленина понятно. Построить самое прогрессивное на земле общество, он уже к 20-му году осознал полное поражение этой идеи, и остались апокрифы, когда он говорил, что мы провалились. И введение НЭПа это подчеркивание того, что мы не пойдем по пути провала, это просто все провал. То, что мы имеем сегодня в России, смесь абсолютно авангардистского европейского общества развитого. Вы думаете, Россия не развитое общество? Глубоко ошибаетесь. Оно ничего не производит, так и Америка производит только в основном технологии электронные, высокие, оружие. Попробуйте американские джинсы купить американского производства. Да любую одежду. Ну что вы? Россия развитая страна европейская. Развитая в масс-медийной сфере. Потому что сегодня управление людьми осуществляется через масс-медиа. Своеобразие России в том, что остались патриархальные моменты прямого насилия. Единственное своеобразие России по сравнению с ведущими европейскими державами, которые решили от этого отказаться. У нас все время сполохи насилия, принуждение физического, это все не очень эффективно. Знаете, почему не очень эффективно? Потому что голова остается свободна очень явно. Это все очень явно, поэтому не очень опасно. Да, жизнь мы потеряем, естественно, а что? Жизнь рано или поздно потеряем, здоровье можем потерять, покалечить близких. Это все понятно. Но гораздо страшнее подмены. Понимаете, подмены вот здесь. И в этом плане, но если бы кто-то об этом думал, я думаю, к юбилею революции было бы иное отношение. Потому что, по сути, как мне представляется, это была консервация части тех духовных скреп, о которых мы сегодня так печемся. Хотя на самом деле духовная скрепа у нас одна, и она совсем другая. Она находится не в церкви и не в таком явном консерватизме. Какая? Задайте вопрос, отвечу.
Давай,
я открою вам величайшую тайну, тайну управления.
Сейчас вернемся к духовной скрепе, но все равно хочу еще вернуться к Ленину, про которого вы тоже не только много думали, но и много писали.
Я просто хочу напомнить. Но вам же сказали, что сейчас вынести из мавзолея надо. Чего вы возвращаетесь?
Нет, я не про это.
Вопрос решен уже, все.
Я не про это, Юра. Я просто хочу напомнить нашим слушателям. Хочу напомнить слушателям, что Юрий Арабов – автор сценария к фильму «Телец», в том числе, фильм, посвященный как раз последним дням и годам жизни Владимира Ильича Ленина. Но мой вопрос такой. А если вы говорите, что он к 2020 году уже осознал провал своего этого проекта, да, если бы, допустим, он не заболел бы и не умер, а остался бы у власти, история бы по-другому сложилась?
Ну, она была бы гибкой. Она была бы гибкой, и насилию была бы отведена внутри России, внутри Советского Союза, внутри власти, построенной с помощью Советов, локальную нишу. Вот она была бы гибкой, это видно, что человек абсолютно спокойно менял военный коммунизм, распределительную систему, на НЭП, когда в несколько месяцев экономика просто встала, мы завоевали этот рубль золотой. Ну, в общем, благодаря крестьянству еще неизведенному, конечно же, крестьянская страна. Была бы весьма гибкая политика, террора внутри партии бы не было, а внутри других классов, наверное, был бы и по поводу духовенства, наверняка Ленин был активным атеистом, и, наверное, по части зажиточных крестьян, но что точно политика была бы чрезвычайно гибкой, у меня нету ни малейшего сомнения. Да, если бы и Троцкий был бы у власти, она была бы так же гибкой, потому что НЭП был введен по записке Троцкого, который полгода лежала без движения, тогда Троцкий кинулся в другую крайность скопировать Аракчеево военное поселение трудармии. Они были гибкие были людьми, у них были принципы, как бы вам сказать, имеющие косвенное отношение к традиционной культуре, к моральным ценностям, но все-таки они были. И они были чрезвычайно изобретательными людьми и выдающимися политиками, да, выдающимися. Ленин – выдающийся политик, умница. Ну, как бы умница в кавычках. Хотел бы я жить. Да. Нет, ну хотел бы я жить в революцию, нет, в гражданскую войну нет, в террор нет. Но это ясно, что это явление всего одного порядка. Но,
кстати, ваши родные, ваша семья ведь жила в то самое время. Я знаю, что.
Ну, жила, у меня дедушка.
В семье депортированных.
Но, да, у меня дедушка замуровал золото, какие-то оставшиеся в семье от обысков ЧК. в стену кирпичную под домом. И, в общем, вот сколько мне лет, уже преклонный возраст, у меня все греет иллюзия, что я возвращусь в Крым, в Ялту, переберу кирпичи и отрою это золотишко. Мне это помогает жить, но я знаю, что я никогда этого не сделаю. Пусть это будет сказкой и мечтой.
В Крыму не были, в Новом, в Российском?
В Новом нет, в Новом не было, но поскольку я сам как бы крымчанин наполовину, я просто знаю изнутри всю эту жизнь, мне не нужно там бывать сейчас, потому что я ее очень хорошо знаю настрой русского населения, очень знаю плач греков, уцелевших после депортации, когда Крым стал украинским. Ну, просто, ну, сейчас об этом как бы и на волнах либеральной станции как бы неприлично говорить, но, ну, как бы это все есть. Ну, кто мне верит, пусть поверит на слово. Кто не верит, пусть считает меня конформистом. Я просто знаю это все, у меня нет никаких тайн по этому поводу.
Ну, подождите, это вы зря так говорите, что нельзя по этому поводу высказаться открыто,
да,
на, как вы
знаете,
говорите, либеральной радиостанции.
Ксения, настолько это обрыдло, вы знаете, что, ну, просто неудобно. Давайте о каких-нибудь темах поговорим, которые...
Подождите.
Меня как бы в ходу, вот, в этой, вот эта жвачка.
Окей, я не буду вас мучить,
да,
Крымом.
Да, да, нет, спрошу, давай, спрошу, ну, так. Хотите, помучайте. Я же пришел,
давайте,
чтобы быть мучимым.
Прошу так.
Вами.
На ваш взгляд, почему эта тема, которая, как вы говорите, обрыдла и стала таким общим местом под названием условным «Крым наш», почему она так расколола общество? В чем здесь главный водораздел? Не в том же, наш он или не наш. Крым наш – это же некая уже такая условность. Это что-то другое мы подразумеваем под этим, а не принадлежность... конкретного географического пространства.
Да, зовите мне хоть сейчас идею одну во вздрюченном обществе, которая бы не расколола общество. Ну, хоть одну. Да, фильм «Матильда» расколол. Ну, о чем вы говорите? Ну, Крым – это более весомая. Это часть территории, это прекрасный климат, это солнце, вода, сравнимая с Италией. А что ж, ну, фильм «Матильда» расколол. На чем вы говорите? У нас все, все раскалывает общество, потому что общество вздрючено. Общество вздрючено. Начало этому закону об НКО. Когда выяснилось, что внутри общества есть иностранные агенты, и они законодательно и государственно закреплены, сразу же включилась генетическая память. Сразу о памяти национал-предателях, сразу о колонии, о пятой колонии, как она там называется, не шестая, не четвертая, по-моему, пятая колонна.
Пятая.
Задать бы профессору вопрос, что такое четвертая колонна, думаю, никто бы не ответил. Давайте четвертая с половиной колонны. Все раскалывает. А что, вот эта демонстрация, оккупация театра Кирилла, Следственный комитет. Оно что, общество не раскалывает? Так вы говорите, почему? А потому. Насколько я понимаю, что вот эта серия законов, которую приняла Дума, безусловно, с подачи, видимо, президентской администрации, это был ответ на вот этот испуг от веселых хипстеров, которые под... издевательскими лозунгами, несерьезными, ходили в 2011-2012 году по площади, так называемое Болотное. Это люди испугались, приняли ряд законов, которые, в общем, нарушил психологическое состояние общества. И то насилие, которое сейчас часть людей подвергается, все эти зеленки в глаза, все эти газы на даче, порезы горла вашей ведущей совершенно кошмарные, ваш отъезд – это все следствие психологической нестабильности, абсолютно разорванной атмосфере, очень опасной в обществе, которая, конечно, выражается в насилии. А можно, конечно...
Насилие поддерживается обществом, простите.
Да,
насилие,
да,
государственное, да, поддерживается,
да, ну,
обществом.
Ну что вы, да, ну что вы, ну какой там поддерживается обществом? Но как бы конформистами, которые думают, что можно уцелеть, они это поддерживают. Ну что вы, это еще один фактор раскалывающий. Но я вам могу сказать, сейчас довольно долго я был за границей, работал. Атмосфера в ряде стран довольно вздрюченная тоже. Я не хочу прибегать к этой лозунгу, что у нас проблема, а у других тоже проблемы. Но это уж слишком идеологично. Но видите, что как бы в Америке как расстреливают людей. Но я думаю, это следствие другого. Конечно, это политизация, вызванная вот этими все фейками с Трампом. То, что Россия его выбрала. Я не знаю, как Россия может Трампа выбрать. И зачем нам это нужно. Ну, может быть, кто-то поработал.
Она своего президента
выбрала. Смешно, выдумал какой-то грек, мой родственник, потому что я сам наполовину грек. Набрал. Все это пошла гулять, все это утка. Вздрючила, расколола общество. Плюс массовая культура, о которой вот это бы удобно поговорить. Понимаете, что это такое? Как она питает современное насилие. Вот я думаю, что это тема, которая, в общем, в либеральных СМИ не охвачена, и в консервативных.
Массовая
тоже.
Культура, да, которая питает массовое, насилие.
Вы знаете, что массовая культура управляет сейчас сознанием. И в этом плане Россия абсолютно авангардистская страна, Москва – центр мира. Потому что нужно поставить обелиски руководителям наших каналов, телеканалов. Черные обелиски.
Ну,
огромные черные обелиски. Две составляющие. Обелиск, потому что они великие. Черные, потому что они делают абсолютно черное дело. Они промывают мозги. Так осуществляется сегодня управление. Вы думаете, через...
Подождите, разве это массовая культура? Это все-таки искусство пропаганды, скорее.
А что такое?
Или одно и
то же? Считаете, что коммерческое искусство, значит, что оно не выполняет подобные функции? А я не вижу. Понимаете, а я не вижу особой разницы. Вот это значительно более весомая вещь, чем зеленые человечки. Или как там вежливые граждане, или как там
люди,
трактористы,
да.
которые защищают страду. Эта вещь значительно более серьезная. Она маловидимая. За зеленых человечках Запад может впасть в прострацию и ввести санкции. В любом случае это будет неприятно, и все поежатся, и это будет весомо. А вот это взятие изнутри человека мозгов, оно весьма-весьма серьезно.
Ну подождите, вы же сами сказали, что на сегодняшний день Россия это развитая...
Да, развитая страна, она ничего не производит, она производит, да. Она производит туман. Промывающие мозги, но с помощью него...
А в чем тогда ее развитость?
А потому что тем же самым занимаются развитые страны. Вот приведу вам такой вот мой диалог. У меня на картине сейчас итальянец-оператор, утонченный интеллигент. Значит, я спрашиваю, друг, чего боятся итальянцы? И чего боится итальянская интеллигенция? А это представитель рафинированного слоя итальянской. Он говорит, как? Диктатуры. Я говорю, ты ошибся. Это мы боимся диктатуры. Он говорит, почему? Ну, я говорю, ну вот у нас там зеленкой газами травят, там режут. Он говорит, нет, мы боимся другой диктатуры. Я говорю, ну поясни, что это за другая диктатура? Он говорит, а вы разве не осмыслили явление Берлускони? Я передаю не текст сумасшедшего человека. Это человек, высокий профессионал в своем деле, человек образованный, хороший представитель итальянского просто слоя интеллигенции. Я говорю, а в чем явление? А в том, что это глава масс-медиа, который в общем ничего не делал, и который внушил о себе представления такие, что часть людей до сих пор за него. За человека, чья как бы деятельность без вот этой империи масс, но она очевидна, она, в общем, скажем так, осторожно, сомнительна, чтобы не обидеть...
Но там, кстати, простите, там же не только связь была с массовой империей, с масс-медиа, но и с мафией.
Конечно.
Там и другие были обвинения.
Я сейчас не характеризую Берлускони, я его не знаю. Я характеризую мнение интеллигенции. Мне кажется, это интересно к нашему разговору, это будет не лишним.
Конечно, тем более, что Берлускони очень близкий друг Владимира Владимировича.
Да,
он многому его научил.
Я думаю, что и других он близкий друг. Они считают, что вот эта промывка мозгов, вот это подчинение через масс-медиа значительной части народа, что это явление новой эпохи. И что это в той или иной степени копируется рядом стран, и это на самом деле на повестке дня не управление людьми с помощью насилия физического, а управление людьми через внушение, через идеологию, через масс-культ, подобранный определенным образом.
Через вот. Упрощение сознания.
Упрощение, но упрощение это так. Просто наше. Упрощение это самое могущественное оружие, которое есть у этих людей. Значит, на Балканах есть такая пословица, я просто там много сейчас был. Характеристика демократии, ну, видимо, такая народная. Говори, что хочешь, ешь, что найдешь.
Что,
я спросил, а видите ли вы будущее? Он говорит, да ну что вы, мы будущего не видим в этой ситуации. Если в Риме можно было жить, он в Риме живет раньше, совсем недавно, на 2000 евро в месяц, сейчас на 2000 не проживешь, мы получаем все меньше и меньше, мы как наемные работники. Бизнесмены, да, мы не видим будущего, мы испуганы. Интеллигенция испугана. Посмотрите, насколько сочетается с нами. И посмотрите, насколько масс-медийная вот эта закваска, жевание одного и того же, вброс одного и того же, управление через развлечение, насилие через развлечение и развлечение как насилие формирует нашу жизнь.
Ну вот давайте, я так понимаю, у нас сейчас должен быть перерыв, поскольку время новостей настает. Хочу напомнить еще раз, что Юрий Арабов в нашей студии. И мы подвесили главную интригу, которую перенесем на следующую часть нашего разговора, чтобы Юрий Николаевич назвал нам ту самую главную военную нашу тайну под названием
«Духовная скрепа».
Да, конечно. Да, обязательно. Давайте. А сейчас перерыв.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня мы разговариваем с писателем, поэтом, сценаристом и человеком Юрием Арабовым, который обещал нам открыть главную российскую духовную скрепу. Что же нас держит на этой земле вот уже сколько тысячелетий?
Тысячелетий не знаю, но то, что держит последние 25 лет, я совершенно точно назову. Но я хочу немножко, чтобы это было отложенным событием. Знаете, у нас в драматургии есть такой принцип отложенного события. Он декларируется, и люди как бы гипотетически должны смотреть фильм, чтобы то, что пообещали, им показали. Или не показали. А авангардистские режиссеры не показывают то, что обещали. Я как авангардист могу даже не открыть вам духовный скрипт, но я как честный человек открою, естественно. Но я хочу несколько слов сказать о новостях, которые сейчас были. Новости крайне интересные. Крайне интересная новость о том, что каждая женщина, вторая во Франции, подвергалась сексуальному насилию. Она действительно интересная. Интересно то, что 100 человек, интеллигенции французской, режиссеры, актеры, наверное, не глупые люди, наверное, это все подписали. А что о мужчинах? А я вам скажу, что каждый первый мужчина подвергается этому насилию. Как сексуальному, так и не сексуальному. А по поводу женщин, я думаю, со стороны мужей точно не подвергаются сексуальному насилию. Это вот нужно просто поставить этот вопрос. Вот некое событие. Ясно, откуда корни. Значит, продюсер, скандал с продюсером Тарантино. Да? Скандал с Кевином Спейси. выборочная трансляция определенных новостей формирует сознание людей, даже интеллигенции. Это ведь образованные люди это все подписали. А как же у нас во Франции? Да у нас каждая вторая женщина подвергается насилию, в скобках, со стороны мужей. Безусловно, потому что мужья хотят проецировать свою любовь в самый неподходящий для женщины момент. Это, как правило, происходит в семейной жизни. Вот это вот, понимаете? Конечно, если идти дальше, то, конечно, здесь явление феминизма. Справедливое, справедливое, абсолютно, по сути, абсолютно справедливое, потому что сжигать женщин на костре — это такая, на самом деле, сексуальная оргия святой инквизиции. Исключительно. Ну что это? Не допускать к управлению, что это? Нет женщин, нет мужчин. Мы все люди. Мы все одни и те же. Женщина велика, так же, как велик мужчина. Кстати, гомосексуализм массовый – это ответ на феминизм. Знаете об этом?
Такой массовый гомосексуализм.
Но массовый гомосексуализм в западных странах – это ответ на феминизм. Вот я не знаю, открываю ли вам духовную скрепу, но это явно не духовная. Пока не духовная скрепа, это просто, да, это развлечение. Я хочу как-то, знаете, развлечь зрителей, понимая, что неудачные слушатели, и развлечь вообще как-то вот такое сознание идеологическое зрителей и слушателей вашей хорошей очень радиостанции, поскольку я сам к ним принадлежу, я просто знаю это все. Так вот, по поводу духовной скрепы главное.
Не-не-не-не-не. Да, нет, не разрешаю.
Ксения, вы здесь, вы все. Я жертву насилия вашего со стороны женщины.
Вот смотрите, мы рассуждаем по поводу сексуального насилия, тема, которая сейчас абсолютно полной истерикой покрыла
смешная.
И Америку,
очень,
и Европу.
Очень смешная.
Да. Но, да, у нас это вызывает такую усмешку. Но обратите внимание, что мы-то всерьез говорим, как мне кажется, важную тему упускаем не мы с вами, а в обществе, опять же, о том, что такое насилие, в принципе, для русского, для советского человека. Вы же сами про это писали много раз.
Насилие – это принцип,
генетический страх.
Это принцип управления, патриархальный принцип управления, который скоро уйдет в небытие. Скоро в историческом плане в России будет другой принцип управления, и он уже сейчас есть, и Россия в этом смысле передовая. Особенность ее то, что она пока совмещает два этих принципа управления.
Вот сейчас... Какой? Насилие, а второй какой?
Второй – духовная скрепа.
Ах, опять мы упираемся в нее.
Так вот, духовная скрепа – все очень просто. Давай, с духовной давай. Скрепой. Это подмена свободы потреблением. Вот, собственно говоря, и все. Вот вам и вся духовная скрепа, которая скрепляет наше общество.
Минуточку, давайте попробуем разобраться. В чем это выражается?
Потреблением и развлечением. А в чем это выражается? А вот давайте представим себе такую ситуацию. На месяц отключены каналы центрального телевидения, которые в рекламе скажут вам, как себя вести, что покупать, куда ездить, на чем ездить и как себя вести, вообще-то говоря, ну, в программах Соловьева вам скажут, как себя вести. На месяц. И я вам могу сказать, что будут очень интересные результаты. Ну-ка. Но такие же интересные результаты будут в западном обществе. Вот смотрите, вся Италия, вот все Балканы проехала сейчас, часть Греции. Везде включены футбол. Озабоченные люди, по-видимому, сексуальным насилием, по всей разнице, потому что просто других нету тем, а сидят и как завороженные глядят на зеленое поле, где откормленные самцы за очень высокую зарплату катают пузырь. Точнее, пинают это... пузырь ногами.
Это я говорю... Это же похоже на проявление массового гомосексуализма. Вот
это интеллектуальный гомосексуализм со стороны меня. Вы с этим сталкиваетесь, все понятно. Да? Я вообще по интеллектуальной сфере хоть на дурака похожу, это правда. Да. Вот, так вот, представьте себе, лишить на месяц этих людей футбола. Что будет? А знаете,
а
что
как
будет?
Значит, футбол? Они же,
вырубить телевидение. По телевидению смотрят в основном в кафе и барах футбол.
Лишь так они, если вы подождите, вырубите телевизор, вот в этом как раз и разница. Эти люди, которые сидят в Италии, как вы говорите,
да,
смотрят,
да,
завороженно на
Балканы,
футбольное
все Балканы
поле, они пойдут
английский
сами,
чемпионат,
они возьмут мячик. Вот они возьмут мячик и сами пойдут играть в футбол, если его не будут показывать по телевизору.
Значит, Ксения, я не буду оспаривать и доказывать, что им никогда не возьмут мячик. Просто животы и дряблые конечности помешают этому. Я не буду даже об этом спорить. Я могу сказать, что в вашем замечании есть абсолютная правда. Эти люди, вообще-то говоря, сначала задумаются о собственном существовании, а потом, может быть, что-то предпримут. Может быть, что-то они предпримут по части самоорганизации, понимаете, более эффективной. По части более эффективной, эффективного контроля над властью, потому что на отсутствие обратной связи, ну ладно бы русский человек жаловался, мы тут жалуемся, но действительно нету. Но не слушают нас. А жалуется западная интеллигенция. Мы лишены этого права. Я просто слышу направо и налево, потому что все отформатировано, все каналы отформатированы, все превращается в развлечение, все превращается в товар, который можно купить, можно продать, но он обесценивается просто, как только из моды выходит.
А у нас, давайте к нам тогда, вот так
тоже
ситуацию
абсолютно
здесь.
То же самое. На месяц мы отправляем Эрнста, уважаемого, и всех уважаемых телеведущих в отпуск, гасим Останкина, значит, ну, негативное. Конечно, будет возрастать хаос, то есть увеличится алкоголизм, увеличится уличная преступность, вот эти сполохи. Но я думаю, что кто-то вообще-то задумается, лишившись такого наркотика, о чем-то, тот, кто выживет, не все выживут после этого, о чем-то более важном вообще, о смысле существования.
А вообще, а может быть, наоборот, возьмут виллы и пойдут на Кремль.
Виллы на Кремль никогда не пойдут, высокие стены, друг на друга пойдут. Друг на друга порежут, ну, немножечко покромсают, это нормально все, это по-нашему, ничего. Ну, кто-то порежет, а кто-то задумается, понимаете, об ответственности, например, личность перед семьей. Мы же все как бы учим друг друга жить, у нас семьи черт знает в каком состоянии. Черт знает, в каком состоянии дети. Дети нас посылают на несколько букв, и мы их посылаем на несколько букв. Вообще будет, я думаю, что-то более или менее в итоге полезное. Как Ленин тот же, Ильич, которого мы решили зарыть, интересовался идеей самоорганизации. У него эта идея фикс была, он ведь с Кропоткиным князем, который, по-моему, он же и выслал, если меня память старческая не подводит, в город Александров нынешний. Он же все время встречался до конца жизни. Он все время пытался понять, это же у него был пунктик, вот эта самоорганизация. Он же и советы понимал как самоорганизацию. А самоорганизация, как бы вам сказать, ей очень трудно управлять. И, видимо, он пытался приспособить, включить эту самоорганизацию в нужды государства, потому что в 17-м году летом он пишет «Государственная революция», в котором утверждает, что главный смысл революции – упразднение государства. Вот он, вот этот вам теоретик,
авантюрист,
теоретик, мечтатель и умница, в общем.
Насколько сегодняшнее российское общество, оно расположено
не готово
к этому таланту самоорганизации?
Вообще не готово, оно готово к развлечению. У нас весь цимис сегодняшней избирательной кампании – развлечение. Мы развлекаемся. Прошлую кампанию нас развлекал замечательный актер, священник, человек Иван
Охлобыстин.
Он нас, ну, как мог, развлек. Сегодня нас развлекает Ксения Анатольевна, такая кислота. В этом ее позитивная роль общественная. Она ко всему, к чему прикасается, все как бы аннигилируется, disappear, как говорят англичане. А мы развлекаемся как можем. Навальный не развлекается, поскольку он платит свободой и здоровьем. Не только своим, но и близким. Вот это парень серьезный. парнишка серьезный. Остальные, у меня такое ощущение, идет развлечение. И еще спрашивают, за кого будете голосовать?
Подождите, давайте...
Мы перескочили в духовный скрип. Так вот, церковь не является нашей...
Подождите секундочку. Я хочу, раз уж мы пошли по новостям, вы называете актуальные фамилии, которые сегодня мелькают в масс-медиа.
Знаете, это просто гений вашей радиостанции, вот эта метафизика радиостанции, меня спихнула на порочный путь новостей. И комментарий того, что комментарий не нуждается.
Я не могу не вернуться к Кириллу Серебренникову, поскольку, знаешь, для вас этот человек тоже не просто там не человек, коллега там по цеху. Давайте вспомним, я просто хочу напомнить слушателям, что была совершенно потрясающая работа, была совместно сделана с Кириллом, его фильм «Юрьев день» по вашему сценарию. Просто выдающийся фильм, на мой взгляд. Я уверена, что и вся эта история с театральным делом, с делом 7-й студии и с лишением права на профессию Кирилла Серебренникова, она не может вас не затронуть лично.
Естественно. Значит, я являюсь судебным поручителем Кирилла, так же, как еще ряд людей. Мы пытаемся, как вы понимаете, наши возможности и средства крайне ограничены, хотя бы выпустить Кирилла на свободу до решения суда, чтобы он ставил бы свои вещи не по скайпу и не виртуально, а физически, чтобы человек жил. Поскольку я абсолютно уверен, что Кириллу некуда бежать, скажем вот так, чтобы успокоить как бы следователя. Мы пытаемся это сделать. Значит, все дело, мы о нем ничего не знаем. О нем знают только следователи, которые ведут это дело. И совершенно ясно, что это дело счетного характера. Как в советском, при советском проклятом тоталитаризме решались эти вопросы? Незаметные люди в нарукавниках, черных такие, знаете, были сатиновые нарукавники, на счетах считали дебет-кредит, находили недостачу и, скажем так, некорректное отношение к государственным средствам. И выносили приговор, административный штраф или как бы судебное дело. Это все тихо, серо, абсолютно незаметно, чтобы не травмировать граждан. Мы сталкиваемся с другим, и мы сталкиваемся опять с управлением через пиар. Потому что то, что было сделано с Кириллом, это прежде всего пиар-компания. Пиар-компания, от которой наш брат затрясся, покрылся холодным потом. Все мы начали, значит, давать интервью, подписывать письма, что вообще, ребята, прибегайте хотя бы к помощи серых людей в нарукавниках. Зачем эти вооружения против нас, безоружных? У нас ничего нет, у нас только язык длинный и несколько извилин, и все. Зачем это? Управление через пиар. То, о чем мы начали с вами говорить, и то, о чем мы сейчас скоро закончим. Это
смысл этой кампании против Кирилла Серебренникова?
Для смысл в этой кампании, значит, составляющая юридическая, можно будет сказать, только после суда, поскольку и по Конституции, по всем законам у нас человек, покуда решение суда нет, он невиновный. В любом случае мы все, кто останется на грешной земле и в России, даст этому оценку, поскольку это всегда видно. В деле Немцова видно, что стыдливо ушли от заказчика. Видно же это. Это же крупный косяк. И вы думаете, что этот косяк не влияет сейчас на некую общественную истерику? Даже людей, которые считают Немцова таким и сяким. У нас же были же идеи, что он сам себя убил. Я же помню это все. Это косяк крупный, который крайне негативно влияет на психологическую атмосферу в обществе. Будет решение суда, мы посмотрим абсолютно. Такие вещи нельзя скрыть. И если будет недобросовестное следствие, и пуще того фальсификация, мы это все увидим и сделаем заключение при суде и после решения суда. Сейчас же это управление интеллигенцией через запугивание.
Ну, я тут вот могу добавить только
это составляющая дела, которое видно всем, и которое не нуждается в какой-то, как мне представляется, в другой оценке, потому что обычно такие вещи скрываются, такие вещи скрытно делаются, не на первых каналах.
Да. Хочу добавить, просто одну реплику скажу по этому поводу, потому что не могу здесь промолчать, поскольку слежу тоже за этим делом очень пристально, и когда в Москве я не пропустила ни одного заседания суда, я могу сказать, Юрий Николаевич, что там про дело уже много чего известно. Угу. И мы знаем, как ведется следствие. Угу. И я могу вам сказать, угу, как наблюдатель, как свидетель, что следствие уже сейчас ведется очень недобросовестно. Потому что вы говорите про людей в нарукавниках, в сатиновых. Да. Собственно говоря, на показаниях вот этой женщины, которая, по вашему вот образу, действительно в нарукавниках, это бухгалтер Нина
Мастряева,
на этом оговоре и есть... На этом оговоре и основано все обвинение. Больше там ничего нет. Поэтому, конечно же, очевидно,
если вы говорите правду, это будет очевидно абсолютно всем. Ну, понимаете, ну не скрыть такие вещи. Ну, в современном обществе не скрыть. Сейчас это пиар-компания, и можно без труда догадываться, на что она направлена. Ну, как бы все. А что еще можно сказать? Я не знаю о перипетиях этого дела именно юридических. Я вижу вот эту поверхность. Поверхность озадачивает. Но я понимаю, что это составляющая управления сейчас.
Хочу сказать, что Евгений Миронов, руководитель Театра наций, на канале «Россия-24» в интервью на государственном канале, объявляя о планах на сезон театра, сказал, что у них в планах на этот сезон постановка Кирилла Серебренникова по сценарию Юрия Арабова, спектакль «Чайковский». Я надеюсь, что все-таки это состоится.
Ну, вы знаете, я в первый раз об этом слышу. Вот спасибо Жене. Прежде всего, спасибо ему не за этот сценарий, а спасибо ему за поддержку Кирилла, который, конечно же, которому очень трудно, и который просто сейчас должен уцелеть. Чисто психологически. Я думаю, что если уцелеет, то Кирилл станет очень сильным чуваком, как принято говорить в нашей хипстерской системе ценностей. Сильный будет чувак.
У нас уже время близится к финалу совсем. У нас остается очень мало времени. Про духовную скрепту мы сказали, я уже забыла.
Да. Это потребление, наше духовное скрепа. Главное, не церковь. Церковь пытается этому противостоять, но как только она влезает в масс-медиа, она сама предстает частью масс-медиа, которая нас развлекает. Может развлекать человек бритый, а может в бороде. Все.
А может быть, женщина бородатая тоже такое тоже бывает.
В цирке, да, раньше было, да, в 20 веке, в начале бывало.
Я вас благодарю безмерно за этот сегодняшний эфир, потому что нервничала, конечно, не знала, как это получится, но когда человек с человеком разговариваешь на одной волне, человек тебе доверяет, можно говорить как угодно, хоть на разных полюсах, хоть с разных планет. Огромное вам спасибо. А в финале этой передачи я хочу вспомнить еще одного человека, которого с нами нет уже 3 года, и сегодня ровно 3 года со дня его ухода. Это замечательный русский актер Алексей Девоченко, который сердцем чувствовал не только русскую историю, русскую культуру, но и сегодняшнюю российскую жизнь. Я очень рада и счастлива, что была с ним не просто знакома, а какой-то период жизни мы были близко дружны. И сейчас мы в финале этой программы услышим в исполнении Леши Девоченко фрагмент из его спектакля по Бродскому. Это знаменитое его стихотворение, которое сегодня вспоминается все чаще и чаще. А Юрию Арабову огромное спасибо.
Вам также.
Не выходи из комнаты. Не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шипку? За дверью бессмысленно все. Особенно возглас счастья. Только в уборную. И сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. что интереснее на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав босанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босую ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще, инкогнито, эрго, сум. Как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты. На улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы, Вируса.